Шамбала. Гора Меру, Калапа, обитель гор, обитель Махатм, обитель нерушимая, сердце Азии, твердыня братства, твердыня гималайская, твердыня духа. Это лишь несколько названий того заповедного места на планете Земля, которая веками притягивала к себе взоры искателей истины, искателей познания законов мироздания. Твердыня великого знания существует с незапамятных времен и стоит на бессменном дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течение мировых событий. Понятия «великие космические учителя» связаны с этой обителью. Все они – члены ее. Многообразна деятельность этой твердыни знания и света. История всех времен, всех народов хранит свидетельство этой помощи, сокрытой от гласности, обычно приходящей в поворотные пункты жизни стран. Принятие или уклонение от нее неизменно сопровождались соответствующим расцветом или падением страны.
Кто же эти великие учителя, о которых мы говорим, связывая их с понятием Шамбалы? Это духи высочайшего развития, которые прибыли на нашу планету с высших миров, Венеры и Юпитера, пройдя на них эволюционный путь развития. Мы сейчас также проходим этот путь только на планете Земля и проходим его под неусыпным руководством великих учителей, которые вот уже около 18 миллионов лет отдают свои силы духовному развитию человечества. Шамбала, обитель, основное место пребывания великих учителей и их ближайших помощников, число которых невелико, как невелико число людей высокого духа, готовых служить задачам эволюции, не желая себе ничего личного, отказавшись от самости, эгоизма и несущих в сердце любовь к человечеству. Как и говорят сами великие учителя, таких людей, призванных в Шамбалу, бывает 1-2 в каждое столетие.
Местные жители в Тибете испокон века знают о Шамбале и называют ее «страной счастья». Поговорим о Шамбале подробнее. Почему издревле людей притягивал Восток? И не только его богатство, драгоценности и пряности – но и что-то иное, непонятное, влекущее, таинственное. Современная медицина все больше признает неоспоримые преимущества медицины Востока. Воображение многих искателей истины будоражит способности индийских йогов. Философы всего мира обращали взоры на Восток, как на источник высокого знания и мудрости. Почему так происходит?
Древние легенды гласят, что очень-очень давно, 18 миллионов лет назад, на Землю прибыли представители высокоразвитых планет Солнечной системы, чтобы помочь земному человечеству развиваться и совершенствоваться. Во многих странах сохранились предания о Золотом веке, когда боги ходили среди людей, давая им знания о мире и обучая ремеслам. Они были правителями во времена Лемурии и в период расцвета Атлантиды. Позднее, когда эгоизм и жестокость под влиянием падшего владыки нашей планеты все больше овладевали сердцами людей, то учителя света были вынуждены уйти с видимой арены действия и выбрать место обитания, скрытое от глаз обычных людей. Продолжая незримо руководить эволюцией землян, они стали недосягаемыми для эгоистичного человечества. Так им удалось сохранить в тайне колоссальные знания и могущество, которые, попав в руки непорядочных, корыстных и жестоких людей, могли бы привести к катастрофическим последствиям.
Местом обитания великих существ, покровителей и учителей человечества стали недоступные области Гималаев и Тибета. На востоке их страна называется Шамбала. Почему же они открыто не вмешиваются в деятельность людей, не предотвращают войны и другие бедствия? Космический закон свободы воли запрещает это делать. Каждый теоретически знает, что творить добро хорошо, делать зло плохо. Этому учат все религии. Но как ребенок понимает, что такое горячо только после того, как хоть раз обожжется, так и человечество станет на путь добра, любви и света только после того, как на собственном опыте убедиться в губительности эгоизма, несправедливости, насилия и жестокости. Великие космические учителя незримо помогают каждому, кто стремится совершенствоваться и служить людям, вне зависимости от того, какой религии или миропониманию человек принадлежит. Может возникнуть вопрос, почему при нынешней современной технике, самолетах, вертолетах, спутниках Шамбалу до сих пор не обнаружили?
Конечно, этому способствует недосягаемый ландшафт больших высот и вечных снегов, множество пещер и подземных ходов. Но даже не это главное. Многие, наверное, слышали, что гипнотизер способен заставить человека видеть и чувствовать не то, что есть на самом деле, а то, что гипнотизер захочет. Если уж на такое способен обычный гипнотизер, владеющий весьма малыми психическими силами, то насколько более могущественны истинно великие существа? Вместо тропы мы можем увидеть гору. Можем даже потрогать ее, и ничто нам не скажет, что наше ощущение – иллюзия, сформированная чьей-то сильной волей.
Кроме того, подступы к Шамбале психологизированы. Приближаясь к ним, путник ощутит непонятную тревогу, чувство опасности и захочет уйти подальше от этого места. Многим путешественникам на Востоке приходилось сталкиваться с тем, что проводники отказывались вести их в определенных направлениях, сколько бы им ни сулили заплатить и чем бы ни угрожали. Шамбала хорошо защищена от непрошенных гостей, хотя люди-охранники скорее аллегория, чем реальность. Подлинный страж входа, страж порога – это наши недостатки. Они, облекаясь мощной психоэнергией, не пускают людей туда, куда они еще не готовы попасть. Однако великие учителя не оставляют человечество наедине со своими проблемами. Они делают ради человечества все, что позволяют космические законы. Действуя в тонких мирах планеты, они незримо подготавливают некоторые научные открытия, вдохновляя на них избранных ученых.
Помощь великих учителей нередко получают талантливые композиторы, поэты, писатели, художники. О таких моментах они говорят, что их посетила муза или вдохновение свыше. В миру учителя света чаще всего действуют через своих учеников, вестников и посланников. Тот, кто достоин, получает право прикоснуться к их работе. Такой избранник может быть позван в недоступные ашрамы Гималаев, где получит определенные знания и поручения.
Иногда подходит срок передачи человечеству новой части сокровенных знаний, той части, которую передовые умы эпохи уже способны усвоить или хотя бы допустить в сознание. В конце XIX века это было сделано через нашу соотечественницу Елену Петровну Блаватскую. Ей посвящена картина Николая Константиновича Рериха «Вестник». Елена Петровна несколько лет провела в Тибете с космическими учителями, изучая сокровенную мудрость. Потом она принесла западному миру весть о существовании Великого Гималайского братства и открыла ту часть их знаний о мире и человеке, которую было позволено дать человечеству. Благодаря ее книгам «Разоблаченная Изида», «Тайная доктрина», а также сотням статей в газетах и журналах, западный мир открыл для себя хотя бы маленькую часть сокровенных знаний беспредельной иерархии света.
В переломные моменты жизни планеты великие учителя, махатмы, сами воплощаются на Земле, принимая облики основателей религий, пророков, выдающихся ученых и государственных деятелей. Это Христос, Моисей, Будда, Кришна, Зарастр, Анаксагор, Пифагор, Перикл и многие-многие другие. Неся людям зерна истины, они облекают ее в такую форму, которая может быть принята в ту эпоху и в той стране, где они воплощаются. Все основные религии вышли из единого источника, но были впоследствии извращены последователями. Потому-то по сути нравственных основ все религии схожи.
1923 год. США. Известнейший русский художник Николай Константинович Рерих готовит экспедицию на Восток. Она будет длиться 5 лет и проходить в невероятно трудных условиях. Будет пройдено 20 тысяч километров по маршруту, задуманному много лет назад. Индия, Китай, Советская Россия, Монголия, Тибет. Экспедиция проходила под флагом Америки и имела вполне конкретные задачи – изучение и сборы материалов по истории, географии, археологии, ботанике и медицине. Была также задача доказать связь древних культур Индии и России. Об этом давно мечтал Николай Константинович Рерих. Но была и скрытая, от глаз мира, главная, всепланетная задача – выполнение плана владык великих космических учителей. Этот план заключался в закладке духовных магнитов по пути следования экспедиции. По плану эволюции Земли и человечества наступало время, когда следовало подготовить территорию для создания новой страны, задачей которой будет вести человечество по пути эволюции в новых условиях наступающей эры Водолея.
Восток, Гималаи. Где-то там, скрытая снежными вершинами, лежит тайная заповедная страна Шамбала. Как полураспустившиеся лепестки лотоса окружают ее восьмитысячные вершины Гималаев. Но эту страну не увидишь ни сверху из самолета, ни из космоса. Весть Шамбалы. Послание Шамбалы. Письмо Шамбалы. Это название картин Николая Рериха, посвященных стране великих космических учителей, стране богов, стране счастья. И еще много других картин посвящено этой загадочной стране, веками притягивающей к себе внимание человечества.
Тайная тропа экспедиции 1923-28 годов Николая Константиновича Рериха пролегала по одному из самых важных путей, где уже ощущалось дыхание космоса. На этой тропе происходили необычные явления и события. Внешне, помимо практических задач, это были изыскания легенд, забытых мифов, чудесных сказок. Но эзотерический, тайный смысл был известен только нескольким посвященным членам экспедиции. Это были Елена Ивановна, Николай Константинович и Юрий Николаевич Рерихи. Невидимое руководство высших сил вело экспедицию по заранее определенному маршруту.
Сегодня в средствах массовой информации все чаще звучит слово «Шамбала». И даже говорится о том, что когда-то во время Центральноазиатской экспедиции Рерихи, так же как и нынешние путешественники, искали Шамбалу. Нет, не искали, а были ведомы великими учителями Шамбалы, ведомы как по маршруту, так и по жизни. И первая встреча состоялась когда-то в Лондоне в 1920 году, а теперь им предстояло войти в эту страну и увидеть святую обитель.
Но вернемся на маршрут. Николай Константинович Рерих пишет: «Опять обнаженные скалы и бесконечная пустыня. Ни путников, ни животных. Оглядываем друг друга в изумлении. Неожиданно мы почувствовали аромат, как запах лучших курений Индии. Откуда он идет? Ведь мы окружены голыми скалами. Но лама, проводник, улыбается. Чувствуете ли вы аромат Шамбалы?» 5 августа нечто очень замечательное. В 10:30 утра над станом при чистом синем небе пролетел ярко-белый, сверкающий на солнце шаровидный аппарат. Энергия А. А затем пришло и кольцо со знаком Шамбалы.
По окончании экспедиции Николай Рерих напишет книги «Алтай-Гималаи», «Сердце Азии», «Шамбала сияющая». В них Николай Константинович избегает прямолинейных утверждений и однозначной информации, которая могла бы впоследствии привести к искажениям, неправильным толкованиям, а подчас к опошлению высоких понятий. Со временем увидела свет «Живая этика», многотомник учения, созданный Еленой Ивановной Рерих под руководством великих учителей Шамбалы. Среди этих книг есть том «Надземное», где великие учителя открывают человечеству внутреннюю жизнь страны космических учителей человечества. Об этом пойдет речь дальше.
А пока обратимся к беседе Николая Константиновича Рериха с ламой, монахом-проводником. Лама говорит: «Великая Шамбала находится далеко за океаном. Это могущественное небесное явление». Сегодня мы не будем касаться расшифровки этих слов ламы. На просьбу Николая Рериха рассказать о земной Шамбале он отвечает:
«Истинно наступает время, когда учение благословенного вновь идет с севера на юг. Во всех странах проявятся наставления Будды. Как алмаз сверкает свет на башне Шамбалы. Существует много такого, что не должно быть выдано. Все открытое до сужденного срока приведет к неисчислимым бедствиям. Неисчислимы жители Шамбалы. Многочисленные великолепные новые силы и достижения, которые подготавливаются там для человечества. Охраняющая сила Шамбалы сопровождает вас в виде лучистой формы материи. Эта мощь всегда рядом, но вы не всегда можете ощущать ее. Только иногда она проявляет себя, чтобы дать вам силу и направить вас. Заметили вы, куда летела эта сфера? Вам следует двигаться именно в этом направлении».
Николай Рерих спрашивает: «Лама, расскажи мне, каким образом Шамбала помогает простым людям?»
«Неисповедимыми и разнообразными путями. Тому, кто в своих прошлых воплощениях следовал учению справедливости и был полезен общему делу, помогает делать это общее дело».
«Лама, как хранятся тайны Шамбалы?»
«Великие держатели тайн пристально следят за теми, кому они доверили свою работу и поручили высокую миссию. Если неожиданное зло встает на их пути, им немедленно оказывается помощь».
«Лама, в Турфане и Турхистане нам показывали пещеры с длинными неисследованными проходами. Можно ли достичь Шамбалы через эти проходы? Нам говорили, как иногда из этих пещер выходили неизвестные люди и отправлялись в города. Они пытались платить за покупки странными древними монетами, которых уже нет в обиходе».
«Истинно, истинно, люди Шамбалы иногда появляются в мире. Они встречаются с земными сотрудниками Шамбалы. На благо человечества они посылают драгоценные подарки, замечательные реликвии. Даже сам Ригден Джапо иногда появляется в человеческом теле. Он неожиданно показывается в святых местах, в монастырях, и в предназначенный срок сообщает свои пророчества. Приближается великая эпоха. Правитель мира готов для битвы. Многие знамения происходят. Космический огонь опять приближается к Земле. Планеты предвещают новую эру. Но много катастроф произойдет до наступления новой эры процветания. Снова человечество будет испытано, чтобы определить, достаточно ли развился его дух. Это написано в 20-е годы прошлого столетия, но все это мы наблюдаем и сейчас».
«Лама, как произошло, что земная Шамбала до сих пор не открыта путешественниками? На картах можно видеть множество экспедиционных маршрутов».
«Поистине много золота в земле и много алмазов и рубинов в горах, и каждый жаждет обладать ими. Так же, как эти люди не могут найти сокровище, так и человек не в состоянии достичь Шамбалы без зова. Вы слышали о ядовитых потоках, облекающих горы? Возможно, вы видели людей, умирающих от газов, когда они подходили к ним близко. Возможно, вы видели, как животные и люди начинают дрожать, приближаясь к некоторым местностям. Многие люди пытаются достичь Шамбалы непозванными. Некоторые из них исчезли навсегда. Только немногие из них достигают святого места, и лишь тогда, когда их карма готова. Среди высоких гор есть неизвестные, защищенные со всех сторон долины. Горячие источники питают богатую растительность. Многие редкие растения и лекарственные травы могут расти на этой необычной вулканической почве. Возможно, вы видели горячие гейзеры в горах. Возможно, вы слышали, что лишь в 2 днях пути от Накчу, где не увидишь ни дерева, ни растения, есть долина с деревьями, травой и теплой водой.
Николай Константинович Рерих пишет: «Тот, кто трудится Шамбалой, посвященные и вестники Шамбалы, не сидят в уединении, но путешествуют повсюду. Очень часто люди не узнают их, а иногда они даже не узнают друг друга, но они выполняют работу не для себя, а для великой Шамбалы. И все они знают великий символ анонимности. Иногда они кажутся богатыми, хотя не имеют никакой собственности. Все для них, но они не берут для себя ничего. Тибет уже совсем рядом с заповедной страной. В столице Тибета Лхасе существует дворец Далай-ламы Патала. В беседе с ламой, монахом, Николай Константинович спрашивает: «Лама, существуют ли скрытые проходы под Паталой? И есть ли там подземное озеро под главным храмом?» Лама ответил:
«Ты так много знаешь, что мне даже кажется, что ты был в Лхасе. Если ты видел это подземное озеро, тогда ты мог быть либо очень великим ламой, либо слугой, несущим факел. Возможно, ты также знаешь, что во многих местах Лхасы существуют горячие источники, и в некоторых домах люди используют эту воду для своих хозяйственных нужд. Я могу рассказать тебе, как из далекого Алтая многие староверы уходили на поиски так называемого Беловодья, да так и не вернулись. Я слышал название гор, рек и озер, лежащих на пути к этому святому месту. Эти названия тайные, некоторые из них искажены, но ты знаешь суть, стоящую за ними. Я могу рассказать, как один достойный последователь этого величественного учения отправился в Шамбалу раньше положенного ему срока. Это был чистый и искренний дух, но его карма еще не была исчерпана, и земное задание не было закончено. Один из великих учителей встретил его на коне в горах и лично говорил с этим устремленным путешественником. Милосердно и сострадательно он отправил его обратно закончить свою работу. Я могу рассказать тебе, как братья Шамбалы появлялись в различных городах, как они предотвращали величайшие бедствия, если человечество достойно понимало их. Многие наши люди в течение своей жизни сталкивались с азарами и кутхумпа, или снежными людьми. Только сейчас азары перестали появляться в горах. Очень высокие, с длинными волосами и бородой, внешне они похожи на индийцев. Однажды, идя вдоль Брахмапутры, я увидел Азара. Я попытался догнать его, но он быстро обогнул скалу и исчез. На этом месте я не обнаружил ни пещеры, ни отверстия. Все, что я увидел, это небольшая ступа. Может быть, он не хотел, чтобы его беспокоили. Кутхумпа теперь нельзя увидеть. Раньше они довольно часто появлялись в районе Цанга и Манасаравара, когда пилигримы шли на святой Кайлас. Даже снежные люди редко теперь появляются. Обычный человек в силу своего невежества принимает их за привидения. Существуют глубокие причины, почему именно сейчас великие не появляются открыто. Мы знаем несколько мест, где жили великие. Но в какой-то момент эти места опустели. Великая причина, великая тайна.
О внутренней жизни великого братства нам дается немного. В учении живой этики и в книгах братства, иноземное, а также рассыпаны сведения в огромном литературном наследии Рерихов и их сотрудников. Вот где можно найти сведения о жизни Твердыни Света и ее обитателях. Откроем книгу братства, изучение Агни-йоги. Братство имеет во всех веках особые ашрамы. Они могли перемещаться, но средоточие прочно в скалистых башнях. Нужно признать, что постоянно проникают в мир токи братства. Гармония труда настолько нужна, что в братстве на это обращают особое внимание. Первооснова братства была заложена не как убежище, но как средоточие мысли. Братство не знает отдыха. Среди тысячелетий как найти основоположника братства? Народы назовут и Раму, и Азириса, и Орфея. Братство, как магнит, привлекает уже подготовленные души. Знание есть врата к братству. Одна мысль о братстве уже целебна. Можно припомнить, что в нескольких странах были очаги братства, но при наступлении сроков такие очаги собирались в одной твердыне. Оглянемся на некоторых великих служителей. Посмотрим, были ли они недоступными сверхлюдьми. Пифагор и Платон и Бемё, и Парацельс, и Томас Воган были людьми, низшими светильники среди собратьев, среди жизни, под градом непонимания и поношения. Нужно понять, насколько силы тьмы постоянно борются против братства. Самопожертвование есть один из верных путей к братству.
Все вышесказанное передано людям, великим космическим учителем через Елену Ивановну Рерих. Живая этика, многотомник, созданный ею в 20-50-е годы 20 века под руководством и при непосредственном участии великих учителей путем яснослышания, телепатии и других способов передачи мысли на расстоянии. На пути вступления в новую эпоху Елене Ивановне пришлось пройти тяжкий путь перестройки энергетических центров организма, что также улучшало возможность принятия огненных посланий свыше. Это происходило под неусыпным руководством великого учителя.
В назначенный срок и в определенном месте Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи были встречены и проведены святые пределы. Они провели в стране обетованной какое-то время, где ознакомились с жизнью Великого Братства. Им были показаны огромные подземные лаборатории, библиотеки, книгохранилища, музеи, храмы. В одном из писем Елены Ивановны упоминается подземный 25-этажный музей, размещенный в глубокой расщелине земной коры. В музее С незапамятных времен хранятся свидетельства всей деятельности человечества за время его существования. Надежно охраняются эти материальные доказательства жизни и творчества народов. Помещения музея заполнены особым газом, предохраняющим экспонаты от всяческих воздействий на протяжении многих веков. Огромная работа ведется во всех областях, касающихся существования человечества. Научные нахождения сил света намного опередили все существующие на Земле изобретения во всех областях жизни.
В книге «Надземная» читаем: «Урусвати видела многие наши аппараты. По виду они мало отличаются от существующих подобных, но употребление их отличается. К ним добавляется психическая энергия. Уже давно известно, что некоторые аппараты могли действовать лишь присутствием определенного человека. Теперь много таких людей, которые могут заменить собою целые сложные аппараты. Таким образом, человечество привлекается к силам, заключенным в нем самом. Здесь речь идет о психической энергии, силой которой в будущем будет строиться вся жизнь. Именно сейчас, в эпоху Водолея, которая уже началась, в новых космических условиях сближения миров тонкого и плотного, близится начало применения человечеством всеначальной энергии космоса.
Вернемся на страницы книги «Надземная». Урусвати видела часть наших хранилищ. По эпохам собраны памятники искусства. Но эти собрания не есть музей в обычном понимании. Эти предметы служат как резервуар накопления ауры. Излучения творческие прежнего владельца остаются гораздо дольше на предметах, нежели полагают. Если удастся собрать ряд предметов, собранных в одно время и в одном устремлении, то действительно можно получить излучение эпохи. Для психической науки такая возможность чрезвычайно важна. Иногда предмет посылается в мир для исполнения определенного поручения. Кроме того, предмет в качестве магнита зарывается в определенном месте.
У нас имеются и аппараты, которые способствуют передаче мысли на расстояние. Люди удивились бы, что некоторые аппараты им знакомы, но имеют совершенно иное применение. Приложение психической энергии преображает самые простые двигатели. Урусвати была в нашей лаборатории. Урусвати видела одну из формул атомической энергии. Как колосья зреют до срока жатвы, так и достижения должны храниться до часа выдачи. Северные тундры и гоби хранят сокровища, но можно ли спешить с выдачей их? Только высокий уровень сознания народа может распорядиться такими ценностями.
Задачей Великого Братства является помощь и охранение жизни человечества. Многие изобретения Братства Великих Учителей ждут своего часа. Часто можно наблюдать, что новые идеи появляются одновременно в разных частях земного шара. Подготовленные Братством Света идеи передаются готовому в моральном отношении человечеству путем передачи на расстояние тем ученым, которые способны по своему духовному и энергоинформационному уровню принять эти идеи и разрабатывать для применения в условиях физической жизни. Здесь можно вспомнить Менделеева, получившего во сне готовую периодическую систему элементов. А сколько воспоминаний у работников творческого труда, поэтов, композиторов, художников, когда их внезапно посещали озарения, счастливые моменты высокого творчества.
Обратимся к страницам книги «Надземные». Мы устанавливаем передачу мысли в почти пустой комнате. Стены окрашены в синий или зеленый цвет. Также мы предпочитаем удобные кресла, чтобы спинной хребет был в прямом положении. Иногда можно иметь перед собой изображение лица, к которому идут посылки, но лучше иметь такое изображение мысленно. Спокойствие и гармония музыки нередко сопровождают посылку мысли. Так много говорят о лучах, делающих человека невидимым. Следующей ступенью будет нахождение маленького аппарата, который может быть всегда при себе, делая носителя невидимым. Мы привлекаем из пространства некоторые лучи, нужные для невидимости. Нечто подобное, когда дематериализуются отдельные части тела.
Здесь нужно упомянуть об имени Урусвати. Это эзотерическое имя Елены Ивановны Рерих. Великий дух, пришедший на землю в этом воплощении, как Елена Рерих, является сотрудником Великого Братства космических учителей многие тысячелетия. Урусвати может назвать имена членов Братства, но не сделает это, ибо уже 7 имен на устах мира, но где же польза от этого? Нужны дела, но не имена. Мы постоянно должны менять имена, чтобы не возбуждать любопытство. Мы должны спешно скрываться, чтобы дело добра не потерпело ущерба. Урусвати, можешь ли назвать хотя бы одну сестру или хотя бы одного брата, кто не подвергся бы мучениям и гонениям в земной жизни? Поистине, нельзя назвать таких. Каждый подвиг связан с гонениями. Поединок с тьмой неизбежен, и волны хаоса должны захлестывать смелого борца.
Урусвати знает 3 наших состояния в братстве. Каждое из них имеет свои особенности. Здесь говорится о том, что сотрудники Великого Братства живут и работают как в обычных физических телах, так и в телах тонкоматериальных. Земному человеку сейчас трудно представить тонкоматериальные состояния. К разговору об этом можно будет обратиться когда-нибудь в будущем. В книге «Надземное» говорится о том, что Елене Ивановне были показаны модели городов и других исторических мест, а также планы будущих поселений. Были показаны достижения, пока не выдаваемые человечеству, в области медицины, биологии, ботаники, всех физических наук. И везде предполагается в будущем применение психической энергии человека, очистившего свой дух и способного служить общему благу человечества.
Сотрудники Великого Братства находятся в плотных физических телах столько, сколько требуется для работы на благо человечества и сколько требуется для выполнения планов очередного этапа эволюционного строительства. Когда кончаются сроки задания, сотрудники переходят в те или иные тонкоматериальные состояния. Но не для отдыха, как в случае смерти обычных людей, а для работы на более высоких планах бытия в других мирах. Высокий вибрационный уровень тел сотрудников космического братства не позволяет им долго находиться в условиях земных городов и поселений, насыщенных тяжелыми вибрациями человеческого разложения. Великие учителя говорят:
«Не нужно думать, что мы недостаточно сильны, чтобы выдержать флюиды толп. Мы можем сосредоточить энергию до огромного напряжения, но во всем должна быть соизмеримость и бережность. В Братстве Света видят степень расширения сознания человечества в целом и тех людей, кто стремится к сотрудничеству с Великим Братством для работы на общее благо человечества. Им оказывается помощь и дальнейшее водительство. Именно поэтому охраняются от гибели люди, которые в миру работают на общее благо человечества, а значит, на процесс эволюции Солнечной системы в целом.
В самые важные, трагические, судьбоносные моменты жизни человечества в Гималайской твердыне напряженно ведется работа мысленных посылок в ауру Земли. Задача Великого Братства – помогать и охранять неразумное человечество, по возможности вправляя события в русло, нужное для эволюции. Не всегда это удавалось, поскольку существует важный закон космического сотрудничества – закон свободной воли человека, воли, которую нельзя насиловать. А также есть закон кармы или закон причин и следствий, который должен быть также исполнен. Но насколько возможно, Великое Братство способом мысленных посылок, а также применяя воздействие путем яснослышания и ясновидения, помогает людям. Много раз эти посылы убеждали правителей принять правильные решения, предупреждали о возможных опасностях и давали невидимо и неслышимо советы. Можно назвать исторические эпизоды, когда государственные деятели слышали ясные голоса и предупреждения.
Не внял предупреждению Наполеон, когда ему передавалось послание не нападать на Россию ни в каких обстоятельствах, никогда. Не услышал предупреждений и немецкий Гитлер. Николай Константинович Рерих написал много картин, посвященных Шамбале. Вот на одной из них мы видим путника, поющего песню о Шамбале. В сияющей дали мы видим снежную корону из горных пиков, окружающих Гималайскую твердыню. Также видим снежных людей, охранителей входов в заповедную страну, стоящих на бессменном дозоре.
А вот подземное пространство храма, где проводятся ночные службы великих мудрецов, объединяющих свои психические мысленные посылы в мощный поток сообщения человечеству. Много раз Земля стояла на пороге катастрофы из-за предательства князя мира сего, безумия, злобы и ненависти людей друг к другу. Огромными усилиями, в прямом смысле, с кровавым потом шла работа великих мудрецов для удержания планеты в равновесии. На этой картине идет служба. В ней участвовали Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи. Это великие космические учителя, посланные в мир для выполнения глобальной миссии, подготовки сознания человечества к принятию новых знаний о человеке и космосе, о роли человека в эволюционном процессе.
Вместе с этими великими духами были собраны в единую семью еще два космических учителя. Это их сыновья Святослав и Юрий. Они также, как и их родители, веками в частых воплощениях трудились в миру, каждый раз помогая человечеству выйти на новый виток эволюционного развития. Некоторые их прошлые воплощения уже выданы и стали известны человечеству.
Есть на Земле место, охраняемое на протяжении бесчисленных тысячелетий. Его не затронули потопы и катаклизмы, сопровождавшие смену рас человечества и связанные с этой сменой геофизические переустройства планеты. Это место – сердце Азии, духовное сердце планеты, Гималайская твердыня. надежно защищенная неведомым энергощитом, не позволяющим ни увидеть ее, ни пройти туда без зова. В живой этике упоминается башня Чунг. Сведения даны очень условные. Думается, что башня – это энергетический центр Шамбалы. В башне находится огромной психоэнергетической огненной силы камень из неведомой материи. Он послан на Землю из созвездия Орион, величайшим логосом нашей планеты. Осколок этого фантастического камня на протяжении жизни человечества давался подвижникам, которым предстояло выводить народы на следующий виток развития человечества.
Камень в свое время был дан и Рерихам, когда они приступили к выполнению своей космической миссии. Камень прошел вместе с Рерихами по всему центрально-азиатскому маршруту, очерчивая своей мощной энергетикой границы страны будущего. Этой стране предстоит подготовиться и повести за собой человечество в эпоху света и высокого сотрудничества, в эпоху женщины и развития сердца. Основой территории новой страны станут восточные районы России, Алтай и Тибет, а славянские народы, русские, украинцы и белорусы, поведут народы Земли по пути развития истинной духовности.